35. Возгласы одобрения были прерваны появлением репозитория по величине, не совсем оправдавшего наши ожидания. Однако его необычность привлекла к нему все взоры. На круглом блюде были выложены кольцом 12 знаков зодиака, причем на каждом кухонный архитектор разместил соответствующее яство. Над овном — овечий горох, над тельцом — говядину кусочками, над близнецами — почки и тестикулы, над раком — венок, над львом — африканские фиги, над девой — матку неогулявшейся свиньи, над весами — настоящие весы с горячей лепешкой на одной чашке и пирогом на другой, над скорпионом — морскую рыбку, над стрельцом — лупоглаза, над козерогом — омара, над водолеем — гуся, над рыбами — двух краснобородок. Посередке на дернине с подстриженной травой возвышался медовый сот. Египетский мальчик обнес нас хлебом на серебряном противне, причем препротивным голосом выл что-то из мима Лассерпициария. Видя, что мы довольно кисло принялись за эти убогие кушанья, Трималхион сказал: «Советую приступить к обеду, это закон трапезы». 36. При этих словах четыре раба, приплясывая под музыку, подбежали и сняли с репозитория верхний поднос. И мы увидели другой поднос, а на нем птиц и свиное вымя, и посередине зайца, украшенного крыльями, как бы в виде пегаса. На четырех углах подноса мы заметили четырех марсиев, из мехов которых обильно вытекала подливка прямо на рыб, плававших точно в канале. Мы разразились рукоплесканиями, начало которым положили домочадцы, и весело принялись за изысканные кушанья. «Режь!» — воскликнул Трималхион, не менее всех восхищенный удачной выдумкой. Сейчас же выступил вперед стольник и принялся в такт музыки резать кушанье с таким грозным видом, что казалось, будто Эсседарий сражается под звуки водяного органа. Между тем Трималхион все время разнеженным голосом повторял: «Режь, режь!» Заподозрив, что в этом бесконечном повторении заключается какая-нибудь острота, я не постеснялся спросить о том соседа, возлежавшего выше меня. Тот, часто видавший подобные шутки, ответил: «Видишь раба, который режет кушанье? Его зовут Реж». И так, восклицая «Реж», Трималхион одновременно и зовет, и приказывает. 37. Наевшись до отвалу, я обратился к своему соседу, чтобы как можно больше разузнать. Начав издалека, я осведомился, что за женщина мечется взад и вперед по триклинию. «Жена Трималхиона», — ответил сосед, — «по имени Фортуната. Мерами деньги считает. А недавно кем была? С позволения сказать, ты бы из ее рук куска хлеба не принял, а теперь ни с того ни с сего вознесена до небес. Все и вся у Трималхиона. Скажи она ему в самый полдень, что сейчас ночь, поверит. Сам он толком не знает, сколько чего у него имеется, до того он богат. А эта волчица все насквозь видит, где и не ждешь. В еде и в питье умеренно, на совет таровато. Золото не женщина, только зла на язык, настоящая сорока на перине. Кого полюбит, так полюбит, кого не взлюбит, так уж не взлюбит. Земли у Трималхиона коршуну не облететь, деньгам счету нет. Здесь в каморке привратника больше валяется серебра, чем у иного за душой есть. А рабов-то, рабов-то, ой-ой-ой, сколько! Честное слово, пожалуй, и десятая часть не знает хозяина в лицо. Словом, он любого из здешних балбесов в рутовый лист свернет. 38. И думать не моги, чтобы он что-нибудь покупал на стороне. Шерсть, померанцы, перец — все дома растет. Птичьего молока захочется, и то найдешь. Показалось ему, что домашняя шерсть недостаточно хороша. Так он в Таренте баранов купил и пустил их в стадо. Чтобы дома производить аттический мед, он завез пчел из самых Афин. Кстати, и доморощенные пчелки станут показистее благодаря гречаночкам. Да вот только на днях он написал в Индию, чтобы ему прислали семян шампиньонов. Если есть у него мул, то непременно от анагра. Видишь, сколько подушек? Все до единой набиты пурпурной или багряной шерстью. Вот какое ему счастье выпало. Но и его товарищи и вольноотпущенников остерегись презирать. И они не без сока. Видишь вон того, что возлежит на нижнем ложе последним? Теперь у него 800 000 сестерциев, а ведь начинал с пустого места. Недавно еще бревна на спине таскал. Но говорят, не знаю, правду ли, а только слышал, что он стащил у инкубона шапку и нашел клад. Я-то никогда не завидую, если кому что Бог пошлет. Но у него еще щека горит, потому и хочется ему разгуляться. Недавно он вывесил такое объявление. Помпей Дио Ген сдает квартиру в июльские календы по случаю покупки собственного дома. А тот, что возлежит на месте вольноотпущенников, как здорово пожил. Я его не осуждаю. У него уже маячил перед глазами собственный миллион, но свихнулся бедняга. Не знаю, есть ли у него на голове хоть единый волос, свободный от долгов. Но, честное слово, вина не его, потому что он сам отличный малый. Вся беда от подлецов вольноотпущенников, которые его добро на себя перевели. Сам знаешь, артельный котел плохо кипит. И где дело пошатнулось, там друзья за дверь. А каким почтенным делом занимался он, прежде чем дошел до теперешнего состояния? Он был устроителем похорон. Обедал, словно царь. Кабаны прямо в щетине, птица, печенье, повара, пекаря. Вина под стол проливали больше, чем у иного в погребе хранится. Не человек, а сказка. Когда же дела его пошатнулись, он, боясь, что кредиторы сочтут его несостоятельным, выпустил следующее объявление. Юлий Прокул устраивает аукцион излишних вещей. Трималхион перебил эти приятные речи, когда убрали вторую перемену и повеселевшие гости принялись за вино, а разговор стал общим. Трималхион, приподнявшись на локте, сказал: «Это вино вы сами должны подсластить. Рыба по суху не ходит. Спрашиваю вас, как, по-вашему, доволен ли я тем кушаньем, что вы видели на верхнем подносе репозитория? Таким ли вы узнали Улисса? Что же это значит? А вот что! И за едой не надо забывать о словесности. Да почиет в мире прах моего патрона. Это он захотел сделать меня человеком среди людей. Для меня нет ничего неизвестного, как показывает это блюдо. Небо-то это, в котором обитают 12 богов, принимает раз за разом 12 видов и прежде всего становится овном. Кто под этим знаком родился, у того будет много скота, много шерсти. Голова у него крепкая, лоб бесстыжий, рога острые. Под этим знаком родится много буквоедов и пройдох». Мы рассыпались в похвалах остроумию новоявленного астронома. Он продолжал. «Затем все небо становится тельцом. Тогда рождаются такие, что лягнуть могут, и волопасы, и те, что сами себя пасут. Под близнецами рождаются парные кони, быки, шулята, и те, что двух маток сразу сосут. Под раком родился я, потому-то я на многих ногах стою, и на суше, и на море многим владею, ибо рак и тут, и там на своем месте. Поэтому я давно уж ничего на этот знак не кладу, чтобы не отягощать своей судьбы. Подо львом рождаются обжоры и властолюбцы. Под девой женщины, беглые рабы и колодники. Под весами мясники, парфюмеры и вообще те, кто что-нибудь отвешивает. Под скорпионом отравители и убийцы. Под стрельцом косоглазые, что на зелень косятся, а сало хватают. Под козерогом те, у которых от многих бед рога вырастают. Под водолеем трактирщики и тыквенные головы. Под рыбами повара и риторы. Так и вертится круг, подобно жорнову, и всегда нелегкое так устраивает, что кто-нибудь либо рождается, либо помирает. И вон та дернина, что вы видите посредине, и медовый сот на ней, все это я не без причины устроил. Мать-земля посредине всего, она кругла, как яйцо, и заключает в себе все хорошее. Сороковое. «Браво!» — воскликнули мы все в один голос и, воздев руки к потолку, поклялись, что гепарха и ората мы по сравнению с ним и за людей не считаем. Но тут появились рабы и послали перед ложами ковры, на которых были изображены охотники с рогатинами, а рядом сети и прочая охотничья утварь. Мы просто не знали, что и подумать, как вдруг за дверью треклиния раздался невероятный шум, и вот лаконские собаки забегали вокруг стола. Вслед за тем было внесено огромное блюдо, на котором лежал изрядной величины кабан с шапкой на голове, державший в зубах две корзиночки из пальмовых веток, одну с корейскими, другую с фиванскими финиками. Вокруг кабана лежали поросята из пирожного теста, будто присосавшись к вымени, что должно было изображать супоросль. Поросята предназначались в подарок нам. Рассечь кабана взялся не реж, резавший ранее птицу, а огромный бородач в тиковом охотничьем плаще с обмотками на ногах. Вытащив охотничий нож, он с силой ткнул кабана в бок, и из разреза выпорхнула стая дроздов. Птицеловы, стоявшие наготове с клейкими прутьями, скоро переловили разлетевшихся под треклинию птиц. Тогда Трималхион приказал дать каждому гостю по дрозду и сказал: «Видите, какие отличные желуди сожрала эта дикая свинья!» Тут же рабы взяли из зубов кабана корзиночки и разделили финики обоих сортов между пирующими. 41. Между тем я, лежа на покойном месте, долго ломал голову, стараясь понять, зачем кабана подали в колпаке. Исчерпав все догадки, я обратился к своему прежнему толкователю за разъяснением мучившего меня вопроса. «Твой покорный слуга легко объяснит тебе все», — ответил он. «Никакой загадки тут нет, дело ясное. Вчера этого кабана подали на стол последним, и пирующие отпустили его на волю. Итак, сегодня он вернулся на стол уже вольно отпущенником. Я проклял свою глупость и решил больше его не расспрашивать, чтобы не казалось, будто я никогда с порядочными людьми не обедал». Пока мы так разговаривали, прекрасный юноша, увенчанный виноградными лозами, с корзинкой в руках, обносил нас виноградом, и, именуя себя то Бромием, то Лиэем, то Эвием, тонким пронзительным голосом пел стихи своего хозяина. При этих звуках Трималхион обернулся к нему. «Дионис!» — вскричал он. «Будь свободным!» Юноша стащил с кабаньей головы колпак и надел его. «Теперь вы не станете отрицать, — сказал Трималхион, — что в доме у меня либер-отец». Мы похвалили удачную остроту Трималхиона и прямо зацеловали обходившего треклиний мальчика. После этого блюда Трималхион встал и пошел облегчиться. Мы же, освобожденные от присутствия тирана, стали вызывать сотрапезников на разговор. Дома первый потребовал большую братину и заговорил: «Что такое день? ничто. Не успеешь оглянуться, уж ночь на дворе. Поэтому ничего нет лучше, как из спальни прямо переходить в треклиний. Ну и холод же нынче. Еле в бане согрелся. Но глоток горячего венца — лучшая шуба. Я клюкнул и совсем осовел. Вино в голову ударило.